На прошлом уроке фактически объяснили, каким образом глава Бегар может, первое, не противоречить главе Бехукейсей, хотя вроде как указывает на возвышенность, величие, вознесенность, вплоть до, в кавычках, заносчивости, ну, наверное, в области святости. А глава Бехукейсей указывает на битуль. И, во-вторых, попутно объяснили, почему глава называется Бегар, а не Бегар-Синай. Хотя, казалось бы, в словосочетании «на горе Синай» ключевым словом является Синай, и именно оно определяет общий порядок служения, служение в битуле, Бегар, вот эта вознесенность. Только периодически, в исключительных ситуациях возникает в нем потребность. Ответ был такой: подлинный битуль, настоящий битуль, как раз-таки темы отличаются, что он совершенно не исключает вознесенности вот этой вот крепости, силы, брайткайт, вплоть до азус, вплоть до, в кавычках, ну, в определенном ключе, наглости в служении, пробивной силы и так далее. По простой причине, в той ситуации, когда человек действительно находится в битуле, а не идет своей дорогой по пути к битулю, скажем, или там изображает битуль, он не ощущает и битуля своего. Он вообще ничего не ощущает, а является прозрачным таким пустым проводником для раскрытия божественности. Ничего другого, кроме божественности, в нем не ощущается. Поэтому если в нем проявляется вот эта вот крепость, вознесенность, возвысил сердце свое в путях Бога, то это не его собственная крепость, а это крепость собственной божественности, это неотъемлемое свойство божественности быть возвышенным и вознесенным, возвышенной и вознесенной тогда уж, наверное, да? Это что-то вроде того, как раб короля сам становится королем. Он является продолжением короля, но это никаким образом его лично не наделяет какой-то там гордостью за это. Он не начинает выпячивать себя в связи с этим. Он просто является продолжением короля, самого же его как будто бы нет. И разобрали достаточно подробно то, каким образом данная идея находит свое выражение в области алохи на предмете различия между посланником Шалиахом и рабом Эвед. Эвед – это действительный символ действительного битуля, при котором не временного, а постоянного, естественного существования, в котором ничего другого, кроме этого битуля, нет. Кроме отсутствия собственного существования, никакого другого существования нет. И поэтому сам битуль совершенно не обязан ощущаться. И глава Бегар, вывод окончательный, называется Бегар даже без дополнения Синай, поскольку указывает на такого рода битуль, в котором Бегар – это естественное выражение величия божественного, которое через человека светит. Тут даже Синай, как указание на битуль, нет резона упоминать, поскольку Синай, упоминание Синай выражает касалка дайтах, возможность предположить, что может быть иначе. А здесь, в данном случае, иначе быть и не может. Страница 162, пункт Гей. И в этом заключается объяснение, с точки зрения духовного служения, нескольких типов работы, которые могут быть описаны как Гар-Синай. Бетхила за Авейда, мы продолжаем и детализируем, насколько я понимаю, предыдущую тему. Бетхила за Авейда венмея мейза мициюсли асмей дар взайн Синай алейн. Человек таким образом рождается, что в нем заложен определенный ешус. Он рождается, ощущая собственное существование, и путь к тому, чтобы перестать ощущать собственное существование, увидеть себя как выражение божественности, скажем, а значит, существо, лишенное существования, простите за каламбур, для этого он должен пройти определенный путь духовного совершенствования и так далее. Так вот, в начале служения, когда человек представляет собой мециус леацмей, то есть это бывают, по всей видимости, такие люди, которые рождаются уже с определенными задатками, предрасположенностью, скажем, к битулю, их природа утончена, одеяния их души, они настолько совершенны, там родители постарались и наделили ребенка такими одеяниями души, обладая которыми ему проще прорваться к вот такому, к битулю, о котором мы говорили в прошлый раз. Ну, в основной массе, по всей видимости, так я слышал, за себя могу сказать точно, за других мне говорить сложнее, но вроде как так получается из того, что хасидус нам повествует в течение поколений. Человек рождается с ощущением собственного мециюса. Так вот, когда человек рождается с ощущением в начале своего служения, когда у него практически неизбежно присутствует ощущение мециюса, необходимо служение типа синай. Синай от слова сне, принижение, приниженность. Скеннит зайн кей нинен фун гарве акбоа. То есть, для такого служения совершенно недопустимо никакое бегар. Бегар Синай, еще раз, ну, надеюсь, уже все затвердилось. Синай указывает на битву в чистом виде. Бегар указывает на возвышенность и вознесенность, которые допустимы и даже естественны, когда человек поднимается до уровня определенного битуля, поднимается до совершенства битуля. Так вот, в начале его пути, возможно, только Синай, бегар совершенно недопустимо. Никакая заносчивость, никакое... Вот такое самовозвышение, выпячивание, оно совершенно недопустимо. Норм мернит ви битуль алейн, то есть служение, оно должно проходить образом чистого битуля, без каких бы то ни было своеобразных экзотических добавок. Ви балта зереза мициюс лиасме, поскольку человек является собственным существованием. Изернох ни чайх цудравидене детойкев веакбодик душа, у него он еще не может взяться за служение вознесенности, силы, святости, чтобы они через него светили. Ну, наверное, любому человеку, который в этом направлении пытался хотя бы копать, хотя бы немножко, наверное, понятно, что здесь, в общем... Речь идет об очень непростом моменте, когда дурное начало, заключенное в человеке, вообще его плотскость, скажем, его сотворенность, они всегда тянут одеяло в свою сторону и, в общем-то, действительно могут переиграть, могут сделать предметом гордости любое совершенно, любую деталь собственного существования человека. Даже его битуль, вот, посмотрите, какой я, типа такой стандартной шутки, в общем, там, смотрите все, какой я скромный. Ну, вот, битулем тоже можно гордиться, а представьте себе, что человек, который не изменился внутренне, вот он познакомился с этой беседой, почему, собственно, наверное, Рэбе и начинает здесь об этом говорить, познакомился с этой беседой и узнал, что, оказывается, человек, когда он достиг абсолюта битуля, то тогда в нем совершенно допустимы вот такая вознесенность, крепость, вот так вот ходить, гордо подняв нос, гордо задрав нос. Это, в общем, совершенно не противоречит битулю. Наоборот, вот парадоксальным образом, самый-то битуль, он как раз вот проявляется через задранный нос, получается. То есть, ну, так вот нетрудно к этому выводу прийти. Особенно, если Ецер пихает в бок, ну, и хочется как-то себя показать лицом. И очень легко обмануться, особенно если хотеть обмануться, в том уровне, на котором ты находишься. Ну вот Рэбе предостерегает нас, как бы, что покуда человек находится в начале своего пути, а, ну, не знаю, покажите мне этого человека, который находится не в начале своего пути на самом деле. Такие есть, 100% есть, но только те, которые не находятся в начале своего пути, вряд ли начнут себя определять как-то вот, где они находятся. Они, наверное, спросят у Рэбе. Скорее, или как-то будут ориентироваться, или для них это будет не очень важно и не очень актуально, в каком моменте пути они находятся, в каком моменте пути человек духовного находится. Обычно этим вопросом занимаются те, кто находится в начале духовного пути, в самом начале, а может быть, немножко до начала. Ну, так вот, человек, который находится в начале духовного пути, как бы говорит нам Рэбе, Ну, пускай он не думает о том, чтобы проявлять через себя какое-то высокомерие, претендуя на то, что это через него светит божественное величие. В этом, на этом этапе необходимо, чтобы в человеке присутствовал исключительно битуль, голый Синай, вот как таковой. И чем больше этого Синая будет, чем он будет чище, тем лучше. Потому что у него нет никакого отношения к вот этой вот силе и вознесенности святости. И если через него попрет вот эта вот сила и вознесенность, то это будет его сила и его вознесенность, его задранный нос, его высокомерие и так далее, его гайвы, которые совершенно недопустимы. И как бы последние недели почему-то эта тема все время всплывает, как мы постоянно цитировали, я с ним не смогу ужиться вместе. Вот все это высокомерие, это то, что выталкивает кевиёхол божественное присутствие из мира. Вайл баим веду зайн тойкве акбофун зайн ешус. Почему он не может заниматься вот этой практикой? Почему он не может в этом направлении? Ну, а почему, собственно говоря, действительно не поглядеть в том направлении и попробовать? Ну, потому что неизбежно это будет именно его собственный ешус, который себя по-разному уродливо выпячивает и демонстрирует. Скобки. Вешлоймер дугма лазеда решта ройфенен шлихус. И надо назвать пример этому. Первый уровень в шлихусе, который мы вчера перечисляли. То есть, там были, помните, три уровня в посланничестве, где посланник совершает какое-то действие, действие засчитывается пославшему его, всего лишь засчитывается. Потом дальше следующая ступень, посланник совершает действие, это действие самого Мишалеха, и, наконец, когда он живет, посланник живет, и его жизнь – это жизнь Мишалеха, пославшего его, все его существование – это существование пославшего. Так вот, первая ступень посланника – это шлиах из амициус ли ацмей, когда посланник представляет собой отдельное существо, даже сила его действия не настолько едина с пославшим его, просто есть определенная договоренность, вот замкнут провод между пославшим и посланником, и поэтому действия засчитываются пославшему как его собственные, как его собственные, как ключевое слово. Но рэрэ зих ми ватлэу мунэр тут апиула бэмкэйм фун дэм мишалэх, ну вот он себя... Тем не менее, значит, понятно, что если посланник будет вытворять что-то совершенно неуместное, то, что ему не поручали, то даже действие формально не засчитается пославшему его. Он должен себя подчинить пославшему. Если он себя подчинит пославшему полностью, то есть вот выучит, заучит накрепко то, что пославший поручил ему, и во всех деталях все сделает верно, то, несмотря на то, что внутренне он еще не готов к тому, чтобы срастись с пославшим его, ну, по крайней мере, вот между ними будет какая-то связь, которая обусловит то, что совершенное посланником засчитается как совершенное посылавшим. Ну, вот это вот пример, модель первого уровня, начало жизненного пути, начало пути в служении, когда необходим только битуль. Вот от такого посланника требуется исключительно битуль. А гехер ройфен из гар Синай. Следующий уровень – это гар Синай. Понятно, да, как Рэбе хочет это повернуть. То есть, вот эти вот модели, уровни в развитии как бы битуля – это Синай, гар Синай, а потом просто гар. Следующий уровень, более высокий, это гар Синай. Демодем го эйвед, человек, который служит Всевышнему, кеншен гобна гефилфун гар веагбо, он, да, может каким-то образом приобрести вот это ощущение собственной гористости, вознесенности силы стержня внутреннего в святости. Вайлер галшен бэмбая битль пними бэмбизас дертойки визнит зайнер. Потому что он приобрел уже такой внутренний битуль, такую степень внутренней пустоты, как бы, что эта вознесенность, она уже, ну, не вполне его. Норфун лейкус – это вознесенность божественности. Обераф альпикейна музер но гобна баворыныш фун синай битуль. Но, тем не менее, он не может этот процесс пустить на самотек. То есть, ему необходима вот определенная предосторожность. Он должен предупредить возможные неполадки, неправильности в этом довольно сложном и, как мы сказали уже выше, таком сомнительном процессе, покуда, наверное, человек не стал абсолютным праведником, он должен предупредить это синаем, то есть битулем. Это акбоа, это вознесенность, она должна быть подкреплена синаем, подкреплена акцентом на битуле, скажем. Восфаргитим азерзол арайн фаллен ешус, который будет предостерегать человека, чтобы он не выпал из этого вот проводникового ешуса, из вознесенности, которая следует из его контакта с божественностью, чтобы он в результате не упал в собственный ешус, в собственное высокомерие там и так далее. Кстати говоря, это, наверное, можно так попробовать сказать, что это подтверждает наше предположение выше, что в словосочетании «гар Синай» «Синай» является главным ключевым словом. То есть, вот служение на этом этапе, когда действительно «гар Синай», не «Синай» и не «гар», а «гар Синай», то «Синай» является ключевым. Когда «Синай» отдельно, понятно, что он ключевое слово. А в словосочетании «гар Синай» тоже «Синай» ключевое, потому что он является залогом верности пути. И гар – это, ну вот, это достижение, но которое надо, за которым надо постоянно следить. Вальдербитлем год нохне нид дюргенумен комциюса. Почему надо следить за этой горой внутренней? Потому что битуль еще не проник во все поры твоего существования. Потому что он еще не всеохватный такой. Вот он не заполнил твое существование в целом. Оно не существование пока что божества, божественности или тем более божества. Это оно еще частично в каких-то сегментах непонятным образом пронизано божественностью. И поэтому надо вот за этим глаз да глаз. «Эргалбай дэ дарга восерфилтнен нохья верзм зихны ватл цум эйбештен». Человек еще находится в ситуации, когда он ощущает, как я понимаю, что он битулирован по отношению ко Всевышнему. Это в развитии наших рассуждений, по-моему, в начале прошлого урока, где мы с вами сказали, обратили внимание на такой совершенно неочевидный для поверхностного изучающего момент, что битуль – это великая ценность, но когда человек ощущает собственный битуль, то есть он чувствует, какой он скромный, то это там, или какой он подчиненный Всевышнему, ох, какой я подчиненный-то нынче, то в этом есть определенная проблема, которая противоположна битулю. То есть ощущение битуля, как и любое другое ощущение себя, вот переживание себя как ценности автономной, в частности, ох, какой я битулированный, это тоже проблема, это противоположность битулю. Так вот, поскольку человек еще ощущает себя, как, это не означает, что человек не находится в битуле. Означает, но просто это означает автоматически, что этот битуль не полон. Это означает, что этот битуль не стал его существованием целиком. Потому что если бы битуль стал его существованием целиком, то он бы его не ощущал. А ощущал только божественность, которая вот через него раскрывается в мир. Следовательно, если он ощущает собственный битуль, то тогда ему еще не до того, чтобы пустить на самотек то, что с ним происходит, и вот позволять квиёхол божественности раскрываться через него в форме естественной для божественности, вознесенности, силы и так далее. Валдер дехер и фанимен шлихус, и вот это соответствует более высоким уровням посланничества. Азер гити берзанкейх амайса цум мишалех, когда шалех передает мишалеху, давайте не будем переводить, а то уж больно убого звучит посланник и посылающий, особенно посылающий, шалех передает мишалеху свою силу действия, либо более того, вплоть до того, что она становится она рассматривается как сила действия самого Мишалеха. Унь нохмеры, более того, дрошлих гуфа вердер Мишалеах, сам Шалиах становится Мишалеахом. А фальпикейн из салсина нейфного восьмем мекен оптеландем Шалиах, фундем Мишалеах. Но, тем не менее, как мы, собственно, в этом и был основной хидуш наш вчерашний, несмотря на это, покуда не достигнут самый верх, Шалиах может быть отделен от Мишалеаха. Да, он становится Мишалеахом, но в каких только вопросах шлихуса, только на определенный срок и так далее, в отличие от раба. Вот эти вот два верхних уровня, то есть, что здесь Ребе заявляет, что оба высших уровня в Шалиахе, ну, согласитесь, это отдает некоторой даже мистикой, когда человек становится продолжением другого человека, то есть подчинение его переступает какую-то грань, и он становится продолжением буквально другого человека, даже с точки зрения раскрытой, даже с точки зрения Аллахи, будучи продолжением его силы действия, то есть какой-то способности его, либо продолжением его целиковой, то есть вот буквально его дублером, как бы, его духовным дублером. Даже этот уровень, он нуждается в предосторожности, и это всего лишь еще, гар Синай. Не гар отдельно, а гар Синай. То есть здесь нужен все равно контроль и так далее, потому что, как мы сказали выше, поскольку Шалиах, он всего лишь подчиняет свое собственное существование Мишалеаху, в этом его фокус, в этом его идея. Это отдельное существование, которое подчиняет себя Мишалеаху. Поэтому для него, даже в самых пиковых случаях, даже в самых случаях наивысшей подчиненности, когда он действительно становится Мишалеахом на какой-то период времени, вот необходим контроль. Кстати, между прочим, мы с вами и в Двар Малхус, и я с Божьей помощью в других источниках, мы с вами будем заниматься идеей Шалиаха в обязательном порядке, ну и занимались раньше, но мне кажется, что вот в этом ключе не рассматривали эту идею, и как раз таки будем говорить об особой ценности этой идеи, даже большей, чем раба, в наших разговорах. И эта ценность будет заключаться именно в том, что Шалиах – это такой идеальный вариант служения, идеальный в определенном смысле, опять же, момент служения, когда человек представляет собой отдельное существование, но подчиняет себя Мишалеаху. В этом смысле Шалиах в каком-то ключе он превосходит раба. Но здесь мы все-таки движемся к рабу как к идеалу. И сейчас заявили вот такую, ну, в общем, наверное, если вдуматься, довольно странную вещь, что не странную, вернее, ну, неожиданную, не знаю, для меня, например, наверное, неожиданную, что Шалиах даже в том случае, когда он становится Мишалеахом, подразумевая образом своего служения отдельное начало, которое подчиняет себя другому началу, нуждается в контроле за той возвышенностью и вознесенностью, которая в нем светит от Мишалеаха. Да? Понятно, что когда мы говорим о Мишалеахе, Шалиахе и Мишалеахе, то в контексте наших рассуждений мы говорим о Еврее и Всевышнем. То есть то, как Всевышний, посылающий Еврея с целью служения в этот мир и так далее, как он через него раскрывается. А фальпикейн изе салц ина нейфен в восьм мекен оптейн дер шлих мефундем Мишалеах. То есть подчинена функция действия, способность действия Шалиаха Мишалеаху, или он весь подчинен до такой степени, что буквально становится сам Мишалеахом, так или иначе, возможно между ними разделение. Ну и в каком-то смысле, наверное, неизбежно между ними разделение на каком-то этапе. Особенно с точки зрения Нигда, Шалиах является Шалиахом на протяжении какого-то периода времени в каком-то сегменте своего существования, в каких-то областях своей деятельности и так далее. А остальное, оно вот в стороне. Это его собственное. У него остается его собственное в чем-то. Хотя бы в потенциале. Der höchste Eufen ist Begar allein. И наиболее высокий вариант – как мы уже догадались, это чистая бегар. То есть бегар, не подкрепленная Синай, вернее, не нуждающаяся в Синай, как в контроле. Конец предыдущего урока. Дер битуль из бешлеймус, то есть это ситуация, когда битуль в шлеймусе, в полноте, совершенен. Бизаз медарфни дермонан баворенен, азеза Синай. Вплоть до того, что нет необходимости каким-то образом обеспечивать то, что вот поддерживать, контролировать это самое бегар с Синаем, с битулем таким вот ощутимым битулем, скажем, битулем, волевым битулем. Да? Я бы даже, наверное, так определил. Синай – это волевой битуль. То есть, когда я себя, я включаю свой битуль на первую скорость, на вторую скорость. Там я запускаю битуль. Я работаю, я давлю на себя в сторону битуля, я себя битулирую. То есть я с собой что-то делаю в направлении битуля, вот это Синай. А бегар – это ситуация, когда человек, он его включился уже, битуль на постоянной основе, то есть он и есть битуль, как в известной Майсе, о том, как в темные годы, я вот только не помню, революционные или какие-то, ну, в годы, ранние годы советской власти. Насколько ранние, не помню точно, Ребе, наш Ребе, шел в каком-то там, по Петербургу, мне кажется, кстати говоря, но деталей не помню, как водится, к сожалению, кто знает, он меня поправит, расскажет сам эту майсу. Шел по какому-то месту, где стояли патрули красногвардейские, наверное, и там, значит... Патрульный крикнул Ребе, кто идет? Ребе ответил, битуль идет. И больше никто никаких вопросов не задал. Ну, вот такая вот мистическая майса. Битуль идет, то есть идет ничто. Поскольку Ребе вот, является воплощением этой идеи бегар без Синая, то есть в его существовании заключено исключительно вот это бегар, битуль его неволевой, за которым он должен следить и который он должен там включать, если он перестает крутиться, то вот его существование – это целиком существование битуля. Если он идет, так это битуль идет. И некого останавливать как бы. «Эсэс не токий норт унафилу акасалка дайтех», то есть нет места и даже возможности предположения, то есть какой-то вот тени там, возможности возникновения ситуации в Кейнандермциис и Срелейкус, как возникновения никакому другому существованию, помимо божественности, применительно к данному человеку. Пункт Вов. Афаль пьяс дер инен фун бегор, из гора гейхи дарга ин битуль. И вот, несмотря на то, что уровень бегор на горе, это наивысший уровень битуля, особенно в ключе той детализации, которую мы сейчас произвели на сегодняшнем уроке. Понятно, насколько это высокое состояние, насколько это на самом деле малодостижимое состояние, по большому счету. Я еще раз хочу повториться, что, в общем, вне какой бы то ни было ложной скромности или чего-нибудь в этом духе, ну, для меня лично, скажем, понятно, с каждым годом все лучше и лучше, что вот эти вот уровни, о которых Ребе здесь говорит, скажем, за исключением первого, то есть исходного. Ну, исходный уровень, он у каждого есть. Знаете, как каждый является человеком по рождению, там, или еврей, мама еврейка, ну все, и человек-еврей, вот над этим ему работать не нужно. Это вот базовая какая-то позиция фундаментальная в его жизни есть. То есть ему, если он человек, то он, наверное, в корову не превратится, в слона тоже. То есть, это уже данность. Человеком родился, человеком умрет. Тут уж деваться некуда. Евреем родился, ну, евреем умрет. Вопрос в том, как с этим теперь быть и как с этим обращаться. Ну, вот есть исходная форма существования, на основе которой можно начать свой путь в служении и пытаться... А путь в служении – это, в общем-то, на самом деле, по большому счету, ну, по-разному, конечно, можно определять, по-разному это можно формулировать, но это, в общем-то, путь к битулю в очень большой мере. То есть, это в самом широком смысле, это путь к устранению наносного себя и прорыв вот к какому-то глубинному себе, которое уже и не ты, собственно. То есть устранение наносного, переосмысление собственного существования, которое вначале видится высшей ценностью само по себе. Переосмысление этого и вот изыскание себе места в мироздании, где, где исходно есть только ты, потом есть ты и, ну, немножко Бога, а потом кроме Бога ничего нет. Вот к этому вектор так лежит в моем представлении, во всяком случае. Понятно, что такого рода обобщение, наверное, не моего ума, не моего масштаба дела, но вот, как мне кажется, я повторяю то, что я учил. И вот на этом пути, в общем-то, как мне кажется, ну, очень немногие совершают более полшажка. То есть, на самом деле, ну, вот, есть у нас базовая позиция, что мы там, ну, не у всех, что, ну, у тех, кому повезло, что вот они евреи, и дальше они начинают развиваться, предположим, решают двигаться этим путем. И на этом пути так долго все происходит, и так мучительно, и так сложно. То есть все происходит, понятно, все происходит медленно и неправильно, как и должно происходить. Все происходит медленно, оно и не может происходить быстро, поскольку это переопределение таких вещей, которые с очень большим трудом переопределяются. Наверное, существенно легче накачать какие-нибудь мышцы. Там, скажем, очень многие люди хотят иметь там, спортивную фигуру, особенно в молодости стремятся выглядеть атлетически, там ходят в спортивный зал. Ну и не очень многие добиваются того, чтобы там иметь кубики на животе, квадратики, и там огромную мышцу. Это достаточно трудно. Для этого надо долго стараться. Но все-таки довольно многие. Потому что это процесс технический, это процесс внешний. Ну, надо там где-то себя ограничить в еде, где-то себя напрячь в плане физических нагрузок. Ну, и в конечном итоге, если очень хочется, то к этому можно прийти. Так даже здесь, в общем-то, абсолютное большинство, как мне кажется, ну, во всяком случае, поглядев на людей на улице, не достигает результата желаемого. То есть, я знаю, что практически все этого хотят, среди молодежи, во всяком случае, но вот не у всех это получается. Если же говорить о тех вещах внутренних, о которых мы здесь беседуем, то есть, совсем внутренних вещах, в которых, как в темном лесу, очень легко и заблудиться, и вообще все непонятно, и как-то надо... Ну, в общем, все это очень сложно. И двигаясь в этом направлении, куда-то далеко зайти очень трудно. Вот действительно подняться до уровня, когда одна божественность в твоей жизни присутствует, ну, это вот... Такой экстремальный иудаизм. Поэтому все мы, в общем-то, находимся на том уровне, в абсолютном большинстве, как мне кажется. Опять же, здесь еще труднее делать выводы. То есть, на улице хоть можно посмотреть на стать людей, которые там встречаются, идут по улице навстречу. В плане битуля, ну, я ж не рэбэ, я ж не вижу людей насквозь. Ну, так вот, так это видится. И так вроде это проговаривает там предыдущий рэбэ и наш рэбэ иногда. Ну, что люди, в общем, в основной массе, они не очень далеко по этому пути заходят. Если же говорить о высочайшем уровне битуля, как вот этого типа бэгар, то, очевидно, речь идет, там, я не знаю, о двух людях в поколении, которые действительно настолько являются проводником божественности, что... У них, для них битуль настолько естественное существование, что никакой Синай не должен контролировать Бегар. То есть, битуль для них – это абсолютно естественная, неизбежная форма существования. Ну, их очень мало. Так вот, несмотря на то, что идея Бегар – это очень высокая ступень в битуле, «из собера и роя фарьедн идн бавидосы», тем не менее, говорит Ребе, хоть эта ступень и чрезвычайно высока, и, в общем, там, не знаю, очень мало кто до нее доберется, она является уроком для служения, указанием для служения для каждого еврея, в том числе для массы, которая находится в самом начале этого пути. Вайлбаамите заинен из еды рида гар кол исроем лохим гэм. Почему? Потому что на самом деле есть еще и подлинная реальность, внутренняя реальность, которая, к сожалению, не всегда раскрыта, с точки зрения которой каждый еврей, он является вот этой самой горой. Или, выражаясь словами того высказывания мудрецов там, насчет раба, который сам король, все евреи млохим, кол исроль млохим, все евреи короли, это, кстати, тоже находит свое выражение в практической аллахе, во взаимоотношениях между нанимателем и там, наемными рабочими, скажем, когда на нанимателя ложатся определенные обязанности в связи с тем, что евреи являются потомками Аврома и Янкева, а следовательно, детьми королевского рода, и с ними надо обращаться с точки зрения закона совершенно особым образом. «Веммимон фунаидн, азерзол гобн штаркайт, и нанынен фунаидишкайт», когда требуется от еврея, чтобы он проявил силу в вопросах идишкайта, в вопросах еврейства. «Мейнтес нитас ме фарбойт хасвешолам и взенбитуль, вэлэз нитокен андер брейра, виа фаргитн им фунро». Это не означает никоим образом, что ему приходится, не дай бог, отказаться от своего битуля, потому что ему иначе, ну, ему иначе придется плохо, ему надо как-то защитить себя от зла. Ну, понятно, мы сказали выше, что вот этот тойкев, сила, брайткайт, вот этот вот стержень внутренний, они приходится их включать. То есть они требуются для того, чтобы, например, устоять в испытании. А кто же из нас не переживал испытания, в частности, из тех, кто пытается вот, практиковать иудаизм, ужасное словосочетание, но тем не менее, вот не знаю, как лучше сказать, те, кто пытается заниматься служением, неизбежно попадают в ситуацию, когда им приходится переживать какие-то испытания, в частности, испытания «не бойтесь насмешников», знаете, в соответствии с известным высказыванием. И вот надо как-то включать вот этот внутренний стержень, включать определенную вознесенность, гордость за свой народ и за свою, там, за свою веру, для того, чтобы пройти через это испытание, для того, чтобы его выдержать просто. Так вот, раз с точки зрения служения требуется от нас все-таки вот эта идея горы, даже на начальном этапе, когда допустимо для нас только Синай, то надо понять, а как же совместить-то это вот с тем, что мы выше проговаривали. Это получается, что человеку приходится поступиться битулем для того, чтобы пройти через испытание. Ну, там, хорошо, да, сейчас вынужденная ситуация, там, может быть, надо отбросить в сторону битуль, но ведь битуль – это и есть высочайшая ценность служения. Каким образом можно сказать, что ему приходится сменить битуль на Ешус, что ли, или что-то в этом духе? Норди, так вот, Рэбе говорит, не дай бог, это не означает, что ему приходится поступиться Ешусом. Норди штаркает гуфа избифнимюс дым тойкев анефеши ликис. Вот этот штаркает сила, которую ему приходится задействовать в ряде ситуаций, на самом деле на внутреннем уровне является проявлением силы его божественной души. Который является так или иначе частью божества свыше в буквальном смысле этого слова. То есть, вместе с базовой позицией «я еврей», каждый еврей получает в качестве бонуса, шутка, то есть, разумеется, не в качестве бонуса, а это и есть то, что обуславливает его еврейство, получает божественную душу, которая является частью божества свыше в буквальном смысле этого слова. И когда ему приходится включать вот этот вот, в кавычках, «Ешус», заявлять свой внутренний стержень, заявлять свою устойчивость в вопросе, в вопросах еврейства, то тогда это не отказ от битуля, а это проявление божественной души, которая, да, она в стандартной ситуации не вышла еще ни на поверхность, не раскрылась, и поэтому в нормальной ситуации от него требуется исключительно битуль. Но, тем не менее, Это раскрытие божественной души, которая часть божества свыше в буквальном смысле. Рэбе выделяет слово «мамаш» в буквальном смысле. «Аидар висен» – еврей должен знать, «азденешома фунаидн» – что еврейская душа, то есть его душа в том числе, «готмен инголус нит фартрибн» – она не подчиняется, выражаясь словами предыдущего Рэбе, не подчиняется изгнанию, она не пленена изгнанием. «Уненшибут малхиесом нит иберги гебна» – она не предана порабощению царств. Это из выступления, если я не ошибаюсь, из выступления предыдущего Рэбе при отъезде его после заключения в Палерке, при отъезде его в ссылку в Кострому на вокзале он произнес чрезвычайно яркую речь, в которой вот он говорил, что там тела наши, они находятся, могут находиться в изгнании. Душа еврея, она никоим образом не предоставлена голосу, не предана в руки царств, чтобы они порабощали ее. Он воссоздана геотцу тойра в митцес минхоги Исроил, и то, что имеет отношение в нашей жизни к Торе, заповедям, еврейским обычаям, гобмир мир идно и взих ниткин дея зогер. По этому поводу нам никто не указ, никто не вправе нам объяснять, что нам можно, что нельзя и так далее. Дина де Малхуса Дина, принцип, закон, принятый в данном государстве, да, является законом с точки зрения Торы. Закон, если он не противоречит Торе, принятый в некотором государстве, где евреи вынуждены пребывать, он, да, является законом, и ему следует подчиниться. Он алтис герубегой котн. И общая позиция, что евреям не следует нарываться на конфликт с другими народами, скажем, да, это все справедливо. Обервеннес кумцу, а ныне нафунидишкает. Но когда дело доходит до вопросов еврейства, изерай эвет мелех мелех, еврей, даже если он находится в любой фазе своего пути, даже если он находится в самом начале своего пути, он так или иначе, де-факто, он раб короля, который сам является королем. Увимейла из Адраба и, само собой разумеющимся образом, нит норва восергодным тойке фунамелах, не только он обладает силой короля, вот этой вот пробивной способностью короля, нор нохмер, но более того, эртор горнит мойхел зайнал квойдей, он, подобно королю, не может прощать свою честь. То есть, если задевается еврейство, если задевается служение, если задевается Тора, то тогда он не может прощать свою честь. «Вайлэсэс нит зайн ковид» – почему? То точно так же, как в случае короля, если я правильно понимаю. А потому что это не его слава, это не его собственная честь, которая, ну что она значит на самом деле? Ее всегда можно простить. Как простолюдин всегда может простить, то есть, ну, может и должен, наверное, в большинстве случаев простить нанесенное ему оскорбление. А вот король, он не может. Почему? Потому что его слава, это не его слава, «весес нит зайн ковид, нор эсес квейда малхус», но это слава царства, то есть в наших рассуждениях слава Всевышнего, «фон мелах малхиам лохим акодыш бургуст, короля над царями царей святого благословен он, велхер зог твой шухан тебе сейхом», который говорит «поселюсь я среди вас». Толкование в Босе Легане, недавно с нами исследованное. «Поселюсь я внутри вас, внутри них, строителей храма. Постройте мне святилище, я поселюсь внутри них, внутри каждого и каждой из евреев». «Навшей лейкис велхиз хелек лейка мамаш хелек мина эцем». То есть, что это подразумевает? «Я буду раскрываться в душе каждого из вас». В божественной душе, которая является частью божества в буквальном смысле, частью сущности, как объясняется в другом месте, а от сущности, схватившей часть сущности, схватил ее целиком. То есть, ну, есть возможность, есть интерес говорить о том, как в сущности можно выделить части, как можно говорить о части сущности, но тем не менее, вне зависимости от результата этого разговора, «хэлэк элэкам имал мамаш» означает, что в евреи заключено божество. Часть божества мамаш – это значит божество. По этой причине, на каком бы уровне он ни находился своего духовного развития, сколько бы он сантиметров не прошел по этому пути, в ситуации, которая затрагивает его внутренний вот этот главный базовый ресурс, его божественную, его божественность, его Тору, то, как он раб короля, он превращается в короля. В нем выходит наружу вот эта вот сила, королевская сила, которую он должен оберегать и отстаивать.